Так, это культура выражает свои впечатления от увиденного. Так, решает ополоснуться в озере, и Акрура, когда вслед за ним, видит не Кришну, а Вишну, возлежащим в причинном океане, в причинной жиле. Смущен, подавлен, изрекает эту молитву. 14-15. Тебе зачинаются всякое явление, мысль и чувство. От тебя рождаются боги и смертные. Миры движутся в твоем утре, как рыбы в море, как жуки в древесном стволе. Ты управитель мыслей и чувств. Нисходишь в сотворенный мир в несчетных обличиях и даруешь живым тварям повод восторгаться твоими забавами, избавляешь их от суетных страданий. Я воздаю хвалу исполинской рыбе, в чьем облике ты явился в мир, дабы плескаться в воду всемирного потопа. Я пою славу твоему человека-коня, истребившего титанов, Матху и Кайтап. Я склоняюсь ниц пред исполинской черепахой, кто тысячу лет удерживал на себе вселенскую гору Мандару. Я преклоняюсь пред неистовым вепрем, кто поднял на клыках своих матушку землю. Я преклоняюсь человеком-львом, спасителем праведных, пред коротышкой Ваманой, двумя шагами, покрывшим три мира. Склоняюсь пред потомком первосвятителя Пхригу, непобедимым Парашутом, кто истребил целое поколение дерзких земных царей. Склоняюсь пред Рамою, блистательным витязем из рода Раку, кто покончил с властью вселенского злодея Раку. Склоняюсь пред вождем сатватов, пред вездесущим Васудевым, неотразимо привлекательным Санкаршиной, сияющим продюмной и держимым Анирудхой. Склоняюсь пред многомудрым, смущавшим умы лукавых дайтьев и донавов. Склоняюсь пред сияющим всадником Калки, истребляющим царствующих самозванцев, преступников Божьего закона. Всякая живая тварь в здешнем мире, Господи, смущена твоей обманчивой природой. Опутанные понятиями «я» и «моё», бесчисленные души, как валы на привязи, вращают неумолимое колесо времени. Здесь Акрура цитирует Катху Панишат. Ну, этот стих очень коррелирует с Катху Панишат и разбирает время как производное сознание. Вне сознания время не движется. То есть, что такое время? Время — это цепь событий. Что такое событие? Это наблюдаемое слово. Событие происходит от со-бытие. Я есть бытие, параллельно мне существует еще что-то, но бытие, оно со-бытие, как бы прилепилось к бытию, ко мне. Я есть бытие, и ко мне что-то прилепляется, становится со-бытие. И вот эти со-бытия, они встраиваются в цепочку событий. кажется, что они существуют сами по себе, события происходят сами по себе. На самом деле, это просто порожденные моим умом, а точнее здесь и в Катхупанишаде говорится, порожденные концепции «я» и «моё». Когда я себя мню кем-либо, не просто фиксирую свое существование, регистрирую свое существование, а именно мню себя кем-то. И мню своим что-то, то появляются вот эти частички бытия или события. Вот эти события, они нас окружают. Мы думаем, что они реальны, но на самом деле реальны только покуда, как только перестать регистрировать вот эти события, существуют. Они уходят в область распределения функций вероятности. Вот, и вот этими событиями и понятиями производных «я» и «моё» души связывают себя с этим колесом времени, колесом самсары, и как валы вращают это. Шри Махарадж говорил, что ослы, которые вращают колесо, ну, жернов, они вращают за травку, дают в качестве еды траву. Но этой травы там, за пределами леса, видимо, невидимо, все луга, леса покрыты этой травой. И думают, что траву можно добыть, когда не вращают эти жернова. Но также и живые существа, сами частички сознания думают, что бытовать, существовать они могут только находясь в неведении относительно того, что сознание существует вне. Сознание заключает себя в плоть, существует вне. Что такое плоть? Тело. Слово «тлен» происходит от тела. Тлен – тело. Масло, масло. То, что имеет начало и окончание. То, что имеет ограничение. Находится в плену, что оно – ограничение во времени, в пространстве. В этом плену вращает колесо рождения и смерти. Раз ты думаешь, что ты рождаешься и умираешь, значит, будешь рождаться и умирать. Как и все, причиненные твоей внешнюю природу, я полагаю, истинно существующим тело. Спойлер был уже. Так, как все причиненные твоей внешнюю обманчивую природу, я полагаю истинно существующими мое тело, детей, жену, родичей, слуг, и тщетно силюсь найти в этих сновидениях свое прибежище. Спутав вечное с временным, свою плоть с самим собою, предметы желаний с источником счастья, я увяз в двойственности мира. Ведай, что ты подлинная цель моя и предмет любви, я всю жизнь до сего мига вожделел глушковым образом. Ну, здесь прям цитата из Гиты, можно сказать. Но Кружа здесь добавляет любопытную мысль, что мы путаем предметы желаний с источником счастья. Мы думаем, что то, чего мы желаем, принесет нам счастье. Крура здесь вдохновлен Всевышнего, вдруг разделяет это. Он говорит, то, чего мы желаем, обязательно несет с собой счастье. Как неискушенный путник не замечает в зарослях осоки спасительного водоема, так я не видел тебя, сокрытого соблазнительными образами великой лжи. Неспособный обуздать страсти ума, я пал жертвой чувственных соблазнов и поверг себя в пучину тревог и страданий. Ты, из чего пупа произрастает с вселенной, доступен взору лишь тех, кто не питает обожание к миру, кто ищет дружбы твоих слуг, кто непрестанно помышляет о тебе. Кто не питает обожание, кто не обожествляет. Это слово русское «обожать» сходит от «обожествлять». Обожествляем тленное, обожаем. Сейчас обожаем означает что-то чего-то страстно желать. В действительности подлинное обожание, страстное желание возможно к Господу Богу. Именно Его мы обожаем. Но, отвернувшись от него, мы начинаем обожать ложные образы и желаем. Но Бхагавадгита гласит, если ты отвращаешь свой взор предметов вожделений, обожаешь Господа и обретаешь подлинный мир, подлинное счастье. И хотя нечестивцу закрыты врата, дерзаю припасть к твоим стопам, молить о снисхождении, допустить меня в круг твоих служителей. Ты истина над всеми, ты владетель бесконечных сил, обладатель бесчисленных свойств, средоточие всякого знания, владыка природы, повелитель всего сущего, душа. Я падаю ниц пред тобой, милостивый мой. Я склоняюсь к твоим стопам, прекрасный сын Васудевы, ком находит убежище всякая живая тварь. Управитель ума и чувств, я падаю пред тобою ниц, снова и снова и молю принять, как раба, как твоего раба, и молю принять меня, как твоего раба, и даровать свое убежище. И Кришна, на этом глава закончена. Завтра будем читать про поход Кришны в Матхуру. Там будет. Там он будет обтягиваться по деревенские приехали в город. И началось. Дебош, кутеж, убийство, грабеж. Приехали поураганить. Есть какие-нибудь замечания? Конечно.
Мы вчера читали души, обретшие сайте сути бытия. А что есть суть бытия? Что здесь имеется?
Суть бытия — это Господь Бог. Точнее так, это сущность. Сущность, когда мы говорим суть мы не делаем акцента на его сознательность. Когда мы читаем тот же самый объект, слово сущность, а не суть, мы говорим, что сознательная сущность. Когда это же самое обозначаем существо, это то же самое, что и суть, сущность. Тоже существо, а что просто сознатель, деятель. Суть бытия — это пока спичатое что-то, указывает свойства объекта, то он сознательный и он играющий или деятель. Под сутью бытия обычно прагма. Суть бытия или смысл бытия. А если мы возьмем каждого предмета, чтобы я, в том числе, есть какое-то назначение, ну или смысл. У каждого есть свой смысл. Если мы совокупности смысла всех суммируем. У каждого предмета, у каждого субъекта есть смысл. Значит, если мы их суммируем, получится общий смысл. Этот общий смысл и есть суть. Единый смысл бытия. Некий промысел. И когда мы как жить в гармонии, или как ты сказал, найти единство, да? Саити.
Саити
сутью. Это значит найти согласие с единым смыслом бытия. С единой сутью. Согласие. Это, собственно, есть йога. Второй главе поговорить сейчас за Бхагавад-гиту. Ну, в смысле, я перевел Бхагавад-гиту для этого. Я переводил Бхагавад-гиту Шридхара Махараджа. Сейчас дерзнулся самостоятельно вести. Я второй век, когда речь идет, когда Кришна будет понятие йога, я перевожу как согласие. В какой-то степени это не саити. Вчера обсуждали, что они говорят вчера. Интерпретация понятия йоги. А обсуждали как союз. Вот. Я где-то перевожу как согласие, саити. Сущностью или сутью бытия, это, собственно, и есть цель юга. Есть еще замечания, угрозы. Что там тут молчит? А, что нет? Говорится, что суть бытия — это Кришна. Если мы начнем искать смысл или по отдельности всего, или всеобщий смысл, мы упремся в причину. Причина будет высшее сознание. Личность, существо, которое просто играет. Что смысла нету, а есть игра. И сам себе смысл. Кришна. Эпитетов. Кришна самодостаточен. самодостаточный, в том числе означает, помимо того, что ничего не требуется для достижения своей цели, еще означает то, что он его бытие и есть смысл его бытия. То есть он сам себе цель, сам достаточно. Мы, крошечные частицы его, достичь чего-то, обращаемся к чему-то извне. Если у меня есть какая-то цель, я ее достичь собственными ресурсами. Мне нужно стать сильнее, как-то себя улучшить или использовать какой-то инструмент, какой-то предмет или время. Это тоже является предметом, то есть производным. Вообще слово «предмет» — сочетание русского «пред» и греческого «мета». «Мета» — это что-то. «Предмет» — это «передо мной». Отсюда слово «предмет» — нечто передо мной. Не чтобы добиться цели, а цель каждого сознательного существа — счастье, ананда, если хотите, блаженство. Так вот, чтобы мне добиться этой цели, мне нужен предмет. Таких предметов на низших существа — что предмет, то есть что-то в мире, это вот то, что я могу пощупать. Если у меня будет машина, какая-то роскошь, квартира, дача, яхта, самолет, то есть некий вот то, что мы с вами называем предметом, то я буду счастлив. А так деньги жизни или кусок еды. Я буду счастлив. Так вот многие-многие жизни его существо пребывает в иллюзии, что для счастья ему нужен осязание предмет. Потом он переходит, эволюционируя, вот этот субъект сознания, сначала переходит в качестве уровня, он понимает, что предметом, то есть нечто подобное, может быть, например, например, время. Время — это тоже предмет. Что для того, чтобы достичь счастья, они говорят, нужно терпение. Ждать. Кришна дети говорят, счастье и несчастье, они как время, они приходят сами собой и уходят сами собой. Если ты находишься в состоянии счастье, просто пережди, перетерпи, перебытуй. То есть добавь к себе вот этот предмет время, и тогда радость, счастье придут тебе. Это вот такой довольно высокий уровень сознания. Мы о таких говорим, что вот он занимается духовными практиками. Тот, кто, я сейчас говорю, в качестве этих духовных практик, в целом он понимает, что для цели, для счастья ему нужно время. В более высокой стадии он понимает, не время есть предмет для счастья, а я сам. Он начинает работать с собой. Он говорит, я вырабатывать некие качества, изменять себя, и этим я добью счастья. Не какие-то там вещи, не какое-то там время, а вот я сам с собой буду упражняться, практиковать самого себя, и я обрету свою цель. Это довольно очень высокий уровень развития духовного. помощью работы с собой максимум, чего можно добиться, это избавиться от несчастья. То, что в нашем мире счастье, на самом деле есть облегчение от счастья, от несчастья. Как-то болит зуб или там что-то. Болит, вот ему дают обезболивающее или вылечивает. Он говорит, как хорошо, вот оно счастье. На самом деле это просто облегчение от страданий. Облегчение во всех смыслах. Но это еще не счастье. Вот высшие ступени духовной эволюции, сознательной сущности, мы с вами понимаем, что счастье действительно зависит от некого предмета, что своими усилиями, то есть в себе, в арсенале моих ресурсов нет ничего, что привело бы меня к счастью. Есть что может привести меня к избавлению от несчастья, но к счастью меня ничего не может привести из арсенала того, чем я располагаю. А как в Писании говорится, как материя не может породить сознание, так же сознание не может породить счастье. Это как раз об этом. Как бы мы ни упражнялись, какие бы практики и медитации мы ни совершали, счастья мы не добьемся, максимум мы избавимся от страданий, от несчастья. И вот когда душа осознает, что для счастья ей необходимо связать себя с чем-то за ее пределами, с Кришной, с гармонией, счастье, красота, вот тогда душа может добиться цели счастья. К сожалению, мы не можем вырезать в себе стремление к счастью. Это невозможно. Это есть атрибут души, атрибут всякой сознательной сущности. Счастье, а стремление к счастью. Счастье не есть атрибут души. Иначе мы могли бы быть счастливы, когда уже как всяких направлений, проповедники, святые отцы говорят, хочешь быть счастливым, будь им. Но это невозможно. Хочешь быть счастливым, хоти. Вот это да. Хочешь быть счастливым, будь им, невозможно. Повторюсь, что можно максимум избавиться от страданий. Страдание еще не есть счастье. Иначе счастье было бы порождением страданий. Вот бхакти-йога — это как раз путь тех, кто осознает, что счастье возможно в бхакти или с безусловной красотой, с счастьем собственно лично. В санскрите счастье собственно лично переводится как Кришна. Счастье лично. Вот как говорим музыка, да, сказать, что такое абстракт. Персонификация, персона музыки. Кто? Битлз, да? Или кто? Стас Михайлов. Ну, прям вот персонификация музыки. Вот, когда мы говорим музыка, какое лицо нам приходит на... Кто-то, да? Вот если мы говорим счастье, как его персонифицировать? Это Кришна, который завтра отправится в город Мадхуру из Бриндавана. Там, кстати, где-то 500 рупий стоит. Да, от станции сколько? 500, да? 200, да, ну уже. Вот Кришна поедет на колеснице ведом его дядей, Акрурой, по Мадхуру. Кришна. Ну что, все на этом? Если нет вопросов, то... А, телеграмм?
И тут есть телеграмм. Так,
если... С Ютуба, потому что чем больше... Ютубщикам, тем ближе мы к миллиону.
Тогда душа не в теле, где она?
Надо сказать, что душа никогда не в теле. Душа не заключена во время и в пространство. Но какие-то фазы своего помутнения ей кажется, что в теле. Как заядлый, уже больной игроман думает, что он в своем персонаже, в этой фигурке, которая бегает, бедные руки с ружьем или с чем-то, с мечом. Какой-то момент он прям вселяется в него. Ему кажется, что... Но в действительности он вне этой игры. Дается эти персонажи. Душа или сознание имеет иное измерение. Ее нельзя втиснуть в тело. Тело у нас имеет протяженность во времени и в пространстве. Ну, в пространстве понятно, да? 90, 60, 90. Нет, наоборот. 50, 90, 60. Вот. Душу нельзя втиснуть вот в эти размеры. Ну, можно такой привести, как втиснуть шар в плоскость. Мы проносим шар через гладь воды, да, через вот эту вот плоскость водную. Его проносим. Когда шар касается этой плоскости, мы его воспринимаем как круг, правильно? А вот вопрос, можно перефразировать. А где шар находится, когда он не в плоскости? Вот когда он в плоскости, он круг. А когда он не в плоскости, он где? Нигде. Он в другом измерении, он в трехмерном измерении. Вот представьте себе, что мы четырехмерны. Трехмерно. Тело наше имеет три. Хорошо, четыре измерения, потому что оно имеет время. Вот для простоты наше тело, оно имеет три измерения. Высота, ширина и глубина. Вот. А вот сознание, оно четырехмерно. Вот сознание как бы проносится, как этот шар через плоскость, сознание проносится через тело, и кажется, что в теле, но на самом деле оно не в теле. Оно бесконечно пространственно и бесконечно во времени. Оно просто ужимает себя выдуманным. Поэтому к сознанию не относится категория «где». Сознание, как например, мысль. Где мысль, когда нет мозга? Она сама в себе, она не в мозгу. И то, что мы называем перемещением, мы говорим, я поехал туда-то, я пошел туда-то. Это на самом деле смена ощущений. Тебе кажется, что тебя обдувает ветерок. Тебя обдувает ветерок, ты это интерпретируешь, как будто ты куда-то едешь. Или что-то мелькает мимо тебя, И ты это интерпретируешь, что я еду на автомобиль. Но на самом деле это просто смена ощущений. Сознание, оно никуда не движется, просто ему некуда двигаться, потому что к нему неприменимо где. Когда пространство, куда оно движется? Оно никуда не движется, потому что оно везде. Сознание еще больше, чем пространство, еще более летучее, более неуловимое. Сознанию свойственно переживать. И вот эти переживания интерпретируют как вхождение в тело и выход из тела, рождение и смерть. Вот эти вот переживания мы интерпретируем как родился, вырос, состарился. И это вот идет по кругу. Вот эти переживания идут по кругу. Мы никуда не перемещаемся, мы просто переживаем. Когда в театре, знаете, сменяются декорации, есть театр с вращающейся сценой. Значит, вот сцена разбита на 4 сектора, и мы единожды видим один сектор. Ну, допустим, там мизансцена, какая-то деревня. Потом действие первое заканчивается. Действие. На самом деле никакого действия не происходит. Ты просто наблюдаешь. Так вот, первый акт или первое действие заканчивается, и вот сцена смещается на четверть, и там оказывается городская мизансцена. И ты погружен в этот спектакль, или что такое спектакль по-русски, зрелище. Ты погружен в зрелище, думаешь, что ты из деревни переместился в город. Потом переместился куда-то там на берег моря, куда-то там в лес, да? На самом деле ты никуда не перемещаешься, меняется мизансцена. Выходит ведущий, говорит, а теперь мы переместимся в город. Ну, мы никуда не переместимся, просто сцена поменяется. Точно так же меняется сцена, и мы наблюдаем, и мы ощущаем, что мы в детстве, потом мы ощущаем, что мы в отрочестве, потом в юности, потом в зрелости, потом в преклонном. Ты мнишь себя еврейским мужчиной преклонных лет с подорванным здоровьем и кошельком. Потом сцена меняется, и ты мнишь себя умирающим. Потом снова сцены крутятся, а это есть то самое колесо самсары. Мы в нем крутимся, а мы просто не будем и переживаем.
А если вот тебе так как тебе не нравится? Там где-то сходить.
Можно. Но вот эти антракты, это перерывы между сценами. Потом мы заново рождаемся. Это как будто мы пробуждаемся ото сна, а потом мы думаем, так, что-то я забыл, надо досмотреть. Знаете, как сериал? Досматриваешь сериал, думаешь, ну какой же режиссер глупый режиссер, он и так ни сяк не сделал. И все здесь ходульно, все это наиграно, неестественно. Все эти сцены. И характер здесь нецелостный. И заканчивается серия. Думаешь, ты черт с ним. Потом, а чем там еще закончится? Вот эти 8 сезонов по 12 серий. И в этих сериях то ты начальник, то причина. Да, ты себя отождествляешь. Не просто смотришь. Смотреть и мнить себя наблюдателем — это великий духовный прогресс. Мы увлекаемся, мы за кого-то болеем. Вот этот хороший, а вот это плохая. Апокалипсис. Кстати, мы будем смотреть сериал «Апокалипсис», да, или «Конец света» французский. Там всего 6 серий по 15. Постепенное разложение личности. Хороший. Что вечером у нас сегодня не мафия, а другое воплощение. А?
Новая сцена, да?
Да. Так вот, вот этот антракт, это то, что мы называем смертью. Каемся. Но потом снова хотим лечься, действия. Проблема в том, что мы невольны. Не можем по щелчку пальцев избавиться, вылечиться от игромании. Если бы это так было просто, то игромании бы и не было. Не было бы этой болезни. Длительное и лечение. Так что нужно сместиться к другой реальности, чтобы избавиться от игры. Когда ты вовлечен, и предметами твоего ощущения, образы, звуки, сейчас, наверное, есть тактильные даже ощущения для игроков. Может, даже не когда-то, когда симулировать, то ты будешь одновременно вкусы ощущать и запахи. Ну, уже буки тактильные ощущения симулируются. Тогда уже от игры точно нельзя оторваться. Вот игроман, он не может самостоятельно, не перестившись в тему, то есть он стоит оторваться. Ну как ему оторваться, если он целиком там? Господь и его посланники ходят в эту игру, которую... и там начинают там какие-то что-то ломается в игре, что-то с текстурой происходит, что-то получается. Что-то намекает ему о том, что есть иная. Вдруг какой-то персонаж, с которым вот, очень нравится, достать своего соседа. Там столько вредностей можно делать. Ничего не подозревающим, но в целом хорошим человеком. Но ты его мнишь своим врагом и делаешь ему гадости. И вдруг вот там... делай гадости, ты какую-то читаешь что-то у него на стене приколот, типа делай другим того, чего не желаешь себе. Что-то отрезвляющее, не убей, не желай чужого, возлюби Бога как ближнего, что-то такое. Ну, какие-то мудрости, которые обычно курсивом в интернете, в кавычках. И вот Господь, Он ломает привычную игру, в нее внедряется. Он говорит, я из века в век прихожу самолично или посылаю своих разных обличий. Может, по воде ходить или просто под деревом, под смоковницей, под ошокой сидеть. Или что-то еще делать. И напоминаю душам, погрязшим в эту игру, о подлинной реальности. И даю им покой.
Хорошо, можно быть в состоянии наблюдателя. То есть прям просто. То есть вовлекается ли наблюдатель, когда это осознает? просили. Постоянно. Но он просто их наблюдает, как не увлекается.
Он не вовлекается. Конечно, описывает это состояние Бхагавад-гите, он говорит, для него позор и уважение одинаково. Слава и бесчестие, успех и неуспех. Для него одинаковая корова, собака, собаковед, мудрец, брат, слон, да, все существа, их сущности, формы, оболочки не важны, да. Для него одинаково ценит глину, грязь и слиток золота. Это одинаково. Это и есть состояние дательности, состояние наблюдения. Главе он говорит, а он не вовлекается, а он лишь наблюдает за тем, как природа меняет свои состояния. Природа есть три состояния. Твердое, жидкое и газообразное. Вот смена этих состояний и есть то, что мы называем еще миром. Или действительным миром. Мир происходит действие. Что такое действительный мир? Мир действий. На самом деле действий никаких нет. Нет никаких движений. Есть смена состояний. Когда мы смотрим на монитор, да, движется какой-то предмет, движется, ну, что-то там летит или едет. Когда мы пребываем в иллюзии, нам кажется, что какой-то, ну, автомобиль едет. На экране автомобиль едет. На самом деле ничего никуда не едет, а просто пиксели меняют свой цвет. Но просто происходит игра света и тени, разные пиксели зажигаются разным цветом, при этом сами пиксели тоже никуда не двигаются, они просто меняют свое состояние. Вот у нас есть три состояния природы, три гуны. Проясненности, суеты и помраченности, помрачения. Вот смена этих цветов, вар еще называют, или гун, смена цветов создает впечатление, создает у нас впечатление, что что-то движется, вот рука. Просто такой хороший монитор, такой качественный, 8К или 1000К, кажется, что рука это не пиксели, а что-то движется. На самом деле это те же самые пиксели. Вот невовлеченные, осветленные, наблюдают смену этих состояний и понимают, что ничего не действует, никуда не движется, а я лишь наблюдаю. И за всеми этими изменениями состояния он видит единую сущность, которую называют Бог. Издали, если на эту сущность единую смотреть, то это по мере приближения, установления отношений, желательно страстных или приязненных отношений с этой сущностью, тяну с этой сущности, и оказывается, что это не просто эта сущность стоит за всем, она еще необычайно привлекательна и склонна. Забавно. Конечно. Кто-то хочет, может, возмутиться? Подлить масло?
А меня слышно?
Так.
Хари Кришна.
Артём, вас слышно.
Всем мои поклоны, Дандават Махарадж. Да. У меня вопрос такой. Тут в ходе обсуждения возник, и возник по отношению ко мне, в первую очередь, я особо не знал, как на него ответить. А вот будучи воплощенным в чем-то неживом, скажем, в камне, как мы можем умереть и переродиться? Вот такой вопрос.
Нет ничего неживого. Камни, они живые, просто они живут так долго, то кажутся нам неживыми. Например, деревья. Нам кажется, если бы мы жили 3 дня, нам казалось бы, что деревья неживые. Ну или там 3, сколько какой-нибудь там букашка живет, 3 часа. Ей кажется, что дерево, оно неживое. Но мы видим, что оно растет. Дерево растет. Мы говорим, ну, живое. Горы, они живые, просто срок их жизни такой большой, что нам они кажутся как букашкам. Дерево нам они кажутся живыми. Они живут, растут, потом стареют, умирают. Вот говорят, есть старые горы. Это тоже семья или народ. Мы их так воспринимаем. Урал. Ну, такая вот. Такое племя поселилось, живет очень долго. Ну, сейчас говорят, они умирают. Старые. Вот такие горы старые. А какие-то, ну... Все. В этом мире все живое. Ну, точнее так, все сознательное. За всем прибудет сознание. Они также умирают. Я не знаю, бактерии у нас в желудке, они хоть понимают, что я еврейский мужчина прикладной с подошельком? Это вряд ли. Они, мне кажется, вообще живым не воспринимают. Они думают, что я какой-то... Я среда обитания, так же, как мы Землю воспринимаем как среду обитания. Мы тем, а Земля — это такой организм со своей личностью. И когда ей уж совсем тяжко от нас, от бактерий, она обращается к своему избавителю, к лекарю, Господу Кришне. И он приходит на помощь. Приходит в виде лекарства какого-то, аспирина, или как это называется, антибиотик. Он приходит в виде антибиотика и всех нечестивых царей, вот он периодически приходит и уничтожает нечестивых царей. Почему царей? Потому что они правят. Они... Кто такой царь? Такой понятие царь, то есть тот, кто управляет волей других, кто навязывает свои силы, может быть, деньгами, может быть, авторитетом. Ну, Господь приходит и уничтожает нечестивых авторитетов, власти. Господь Парашурама, Витязь Топорищу, пришел и уничтожил 21 поколение земных князей Витязей. Господь Кришна самолично приходил 5000 лет назад и уничтожил. Сначала Куру уничтожил огромное количество земных царей, а потом уничтожил и тех, чьими руками он уничтожил Витязей. Потому что его семейство вышло победителем в этой сече. Едавы, Вришни, Антхаки, все его родичи, они вышли победителями. Он уничтожил, но уже межусобицы. Ставил их друг с другом, они друг друга убивали. И сегодня мы читали про Господа Калки. пророчествуется, что он придет в конце века Кали на белом коне с блистающим мечом. Это может быть меч джедая, да? Ну, какой-то прям супер меч, которым он будет там все уничтожать. И потом случится последний день, называемый конец света. Потом будет такое всеземное очищение, матушка Земля очистится от всех этих бактерий, микробов, и потом начнется эпоха, светлый век, век Сатья. Все это повторится снова. Сатья, Трета, опять уничтожение, Сатья, Трета, опять уничтожение. И так 1000 раз, и это один день Брахмы. Потом Брахма засыпает. Случается такое уничтожение, которое не возобновляется сразу, а все уничтожается. Потом он просыпается на следующий день. Снова происходит творение, так 1000 раз, пока он снова не заснет. А живет он 100 лет. Кришна в Гите говорит, кто знает это, тот знает, что такое время. Тот имеет представление о времени, кто знает, что 1000 великих эпох складывается только в один день. 360 дней складываются в год, обратно 100 лет. Вот
так. А Земля какую позицию занимает? Вот она, Земля появляется, ждет месяц, брак, 100 лет, и потом брак насыпает глаза, Земля.
Не только Земля. Под эгидой Брахмы или подчинение Брахмы, не только Земля, есть наднебесные ярусы, небесные ярусы, поднебесные, надземная Земля и 7 подземных ярусов, называемые преисподние. А уничтожаются все эти ярусы, их 14.
Земля на все эти...
Серединки. Ну, прямо посерединке.
Она тоже ищет счастье или увлекается?
Это Земля корова, да. Она имеет облик коровы.
Человек тоже ищет счастье, увлекается?
Она живое существо. В каждой вселенной, таких вселенных, как наша, очень много. В каждой вселенной есть своя Земля, то есть некий срединный пласт. Это вот вселенная, она представляет собой шар полый, или еще называют брахманда или яйцо. И в ней стихии расположены иерархично. От самой летучей стихии до самой костной стихии. Вот эти вот пласты. Эфир или небо, еще называют воздух. А вода, земля или твердь. Самая твердая, это считается земля. Так спал. И конец света — это когда стихии смешиваются. Развлечение стирается грань между пространством и воздухом. Воздухом и огнем. Огнем и землей. Все это смешивается и называется конец света. Соответственно, гибнут тела или колесницы живых существ. Наше тело состоит из колесницы, Кришна говорит. В этой колеснице есть все стихии. Некоторые 8 стихий, некоторые 13, 16, даже 24. Не принципиально. Принципиально, что они разнятся своей плотностью. Самый плотный — это Земля. Но Земля, она тоже имеет под плотности земля как камень – это одно, земля как дерево – это другое, земля как металл. Имеется в виду твердь, не земля, а вот песок, да? А твердь. Твердь может быть как камень, как металл, как дерево, как пластмасса, в конце концов. Все это разные плотности тверди. Есть разные плотности жира. Вода, как-то всякие жидкие. Есть разные плотности газа. Воздух, ну, разные плотности газа. Есть эфир, тоже разные плотности. Некоторые делят 24, некоторые 5, 8, 3. Китайцы 4 делят. И наше тело состоит из этих стихий. Мы заимствуем из банка стихий. Есть банк, называют твердь. Мы что-то себе берем, и эта твердь заимствованная становится нашим. Сколько у нас твердей в теле по юридике? Я не помню. Кость, хрящ. Да, наверное, так. Да. Кость и хрящ. Есть жидкости. Кровь, лимфа, жир, семя. Есть газы разные тоже. То есть воздух циркулирует в нашем теле, воздух циркулирует. Есть огонь. Огонь в основном сосредоточен, ну, разный бывает, да? Сосредоточен в желудке. Огонь переваривает пищу. Когда наше тело, вернее, тело умирает, когда не живое. Как машина, она никогда не живая, она просто приводится в действие, приводится в движение оператором. Когда оператор уходит, то машина, вот этот организм, распадается. Оно, тело остывает, в смысле огонь уходит к своему огню. Огонь же никуда не девается, он просто уходит из тела. То же самое с водой, она просто растекается. То же самое прах или твердь. Все косточки сгнивают. Как-то. Поэтому пища, она тоже бывает разных. Разные стихии. Пища есть огонь, есть твердь, твердая пища, есть жидкая пища. Есть газообразная пища, это то, что бродит. Если балансированно едим, то есть все стихии употребляем, тогда тело наше дольше живет, оно в балансе. Баланс стихий, есть такая система. Если ты увеличиваешь какой-то стихии, то тело разрушается. Например, ты ешь много квасной пищи, да, забродившей пищи, квасная пища, тело разрушается. Ну, оно нарушается баланс. Если ты только твердую пищу ешь, то уже тело разрушается. Огненную пищу, подогретую или на огне, добавляешь огня, и огонь начинает разрушать, сжигать тело изнутри. Кришна в Гите. Ну, собственно, это самая главная глава. Самый главный пассаж в Гите. Рассказывает, какая пища хороша, какая. Ради этого, собственно. И произносит Бхагавад-гиту. Кришна говорит, есть такая пища, в которой содержится все пропорционально, и тебе дополнительно ничего не надо. Ну, например, если ты ешь много огня, то огонь начинает разрушать. Огнем, в смысле, горячий, в принципе, подогретый, обработанный пищей. Этот огонь, он же никуда не девается, он в тебе. Он начинает сжирать так же, как он жрал вот этот вот кусок пищи, он попадает в тебя, он начинает тебя пожирать. Тебе нужно загасить огонь, поэтому ты берешь воду. Тот, кто ест пищу, он обязательно пьет. Ему говорят, надо 2 литра воды в день пить. Для чего? Чтобы загасить огонь. Если ты огонь не ешь, тебе не нужно ничего загашивать. Вот Кришна говорит, есть пища, которая природу сбалансирует. Он перечисляет благостные пищи. Сочная, свежая. Ну что, давайте на этом все. А что, есть вопросы? Про еду? Много?
На Ютубе твой и в Телеграме какие-то
вопросы. Так, давайте на Ютубе. Со временем ответы превращаются в шутку.
Ну, можем
да. А что за вопрос?
Если в нашем сегодняшнем мире брахманы, стоит ли учиться намеренно относиться ко всем как к брахману, как тому учит Кришна в Бхагавад-гите?
Так, ну, вопрос несложный, хорошо. А брахман — это не каста, а человек умственного труда. Есть человек физического труда, есть человек умственного труда, есть финансовый деятель и есть чиновник или представитель власти. Есть интеллигенция, есть госслужащий. Есть. А как-то работник торговли, есть пролетариат. Вот такие четыре класса. К брахманам, или как вы говорите, к брахману, это работник умственного труда, к ним нужно относиться как к работникам умственного труда. И не более того. Они просто занимают нишу в этом обществе, в любом обществе. Они исследуют истину. А эта истина может быть научная, может быть философская, может быть богословская. В принципе, тот, кто пытается понять вещи, пытается понять мироустройство, он уже брахман. И к ним нужно относиться таким образом. Если вам что-то нужно узнать, обращайтесь к брахману, то есть к работнику да, в какой-то сфере, в любой сфере. Он может учить и финансам, и госуправлению, и учить, как стрелять, воевать, учить, как работать в станке. Он уже брахман, то есть тот, кто делится с тобой истиной. Брахману нужно относиться уважительно, потому что он тебе дает инструмент для, ну, хотя бы поддержания тебя. Собственно, вот, то есть, ну, есть брахманы разного типа или разной породы. Брахман, познающий ради познания и познающий ради прикладных навыков. Брахман и тот, кто учит тебя воевать, он тоже брахман, как пандавы учились у учителя дроны. Дрон был воином, но поскольку он преподавал воинское искусство, он считается брахманом. Кишма тот же самый. Брахман можно обращаться. То есть есть брахман, который учит истине не прикладной, а истине, которую нельзя употребить. Не работает. Тот, кто вещает о Боге, он тоже брахман, но это брахман более высокого порядка его называют Лохкатачарья. Он обучает неприкладным наукам. Тем наукам, которые ты можешь использовать для добывания средств жизнедеятельности. Поэтому к брахману нужно, к работнику умственного труда нужно относиться с уважением всегда. Кришна говорит в 4 главе, относись к нему с почтением, выказывая ему знаки уважения. А, понятно, что в Кали-югу брахманы деградируют так же, как и все остальные члены человеческого сообщества. Деградируют. Брахман не просто учит, но предполагается, что он еще и добродетелями обладает. Он учит не только словом, но и делом. Так предполагается. Всегда есть люди умственного труда, которые делятся своими знаниями. При этом они в Кали-югу не обладают добродетелями. Чистые, неправдивые, умеренные в своих штуках. Не аскетичные, не воздержанные. При этом в каждом обществе есть свои брахманы. Сейчас у блогеров нужно знать все. Как жить, как строить семью, карьеру, как зарабатывать. Что съесть, что не съесть. Какое вино сочетается с каким виноградом. Все это они объясняют, что нужно красное мясо заменить белым мясом. Холестерин. Они все объяснят. Морепродукты. Как называют тех, кто живет в море, они их называют морепродукты. Я вегетариан, я только морепродукты. Ну, я вегетариан. Вот мы про... У нас вопрос был про живых существ. Коралл. Это живое существо. Но мы его воспринимаем как камень, да? Как что-то неживое. Просто он очень долго живет, и там не видно, как он растет. И при первом знакомстве кажется, что это камень. На самом деле он живой. Точно так же и горы все. Следующий вопрос.
Следующий. Скажите, пожалуйста, какое значение веры для души?
Давайте мы перенесем этот вопрос на завтра, потому что вопрос серьезный, и хочется поверхностно отвечать на него. Ну и нужно подготовиться, обратиться к материалам. Спросите его в чате GPT. Давайте про веру, а?
12?
А, да, давайте тогда перенесем на 12 в Москве назад. Ну все, конечно. Прихоралось, понял. Так, у нас сегодня... На штангу кто-то придет? Ну, хорошо. А в два или когда? Нормально в два, да? Просто нужно так, чтобы успеть отдохнуть от утреннего физма и не очень утомиться для вечернего. Значит, хорошо. Просто вечерний у нас 8, ну нормально.